Марк Захарович, давайте начнем разговор с обращения Владимира Зеленского к украинцам. Как вы считаете, какое впечатление могло оказать это обращение на жителей Украины, и что вы сами выделяете как самое главное в этом выступлении?
Ну, вы знаете, тут вот различаются оценки сторонних экспертов. Я-то увидел в этом несогласие с планом Трампа. Вот я лично. Потому что некоторые говорят, что он сказал, люди не, ну, там, не Сталин, там все ломается. Увидели в этом какой-то проброс в сторону того, что, может быть, придется пойти на компромисс. Компромиссы-то возможны, но не самые принципиальные. По принципиальным вопросам, прежде всего, территориальному, конечно. Там, я думаю, что и по вопросу гарантии безопасности отчасти так. Но уж территориальному-то точно. Вряд ли Украина отступит. И Зеленский, видимо, не может себе позволить впрямую отказать Трампу. Сказать, что нет, и все. Хотя, видимо, он ведь предварительно переговорил с европейскими лидерами. И, наверное, это общее мнение. И они вырабатывают план, как изменить эту ситуацию с ультиматум до 27 ноября, четверга. Как? Ну, наверное, будет какой-то маневр использован по типу того, что мы готовы отталкиваться от этого плана как базового, но для этого нужны те-то, те-то условия. То есть нужна личная встреча с Путиным трехсторонняя и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, даже, опять же, я не верю, вот, но будет разговор о том, что надо Европу подключить, ведь там же некоторые пункты Европы касаются. А почему без Европы это согласование идет? Хорошо, это план Трампа из 28 пунктов. А как вы заставите санкции? Там написано постепенно отменять санкции. Какие? Американские или все санкции? 19 пакетов европейских отменяется или нет? А, например, значит, гарантии безопасности, которые даются в виде, прежде всего, размещения там каких-то дополнительных баз, которые без того есть на территории Польши, НАТО там и так далее. То есть это все равно без Европы как решать? Я не понимаю, как он это решает. Вот, поэтому Зеленский в своем выступлении в большей степени, мне кажется, создал для себя условие, что даже если давление на него продолжится, и в четверг 27-го, и после него, и в связи с коррупционным скандалом, а что нельзя исключать, является инструментом давления на Зеленского и его офис президента, то все равно он оставляет за собой какую-то возможность для маневра, чтобы выскочить из-под этого давления без ущерба обороноспособности Украины. Ну, в частности, угрозам того, чтобы прекратятся поставки вооружений, оплаченные Европой через НАТО в Украину, и обмен разведданными. Это тоже очень болезненный аспект.
Марк Захарович, тогда мое личное мнение, ну вот мне кажется, что
Да.
гарантии безопасности, которые вот на этой бумаге могут быть закреплены подписями, ничего не стоят. Гарантии безопасности для Украины – это армия, вооружение,
Согласен.
дальнобойные ракеты и все остальное.
Так они же и хотят это уничтожить. И, во-первых, чтобы не появился контингент иностранного на территории Украины, британского, французского или какого-то еще. И одновременно сокращение армии 600 тысяч и отказ от предоставления Украине дальнобойных средств, которые могут бить вглубь территории России. Так это же ключевой момент. И самое, что интересно, а Москва разве демилитаризует со своей стороны, там, с той стороны, выведет этот, по меньшей мере, миллион задействованных в СВО военнослужащих? Или не будет сокращать? То есть они оставят в том же объеме, а Украина должна сократить до 600 тысяч. Это вообще выглядит как-то странно. Тем более, когда абортируются определенные виды вооружений. Знаете, мы же увидели, что за 4 года эта война современная. Это война не пушечным мясом, бронетехникой и чем-то таким, а это дистанционная война. С помощью дронов, с помощью ракет, с помощью атакамсов, видимо, на них тоже будут распространяться ограничения, о которых идет речь в этом плане из 28 пунктов. Естественно, задача Москвы ослабить по максимуму систему украинской обороны для того, чтобы в любую минуту решать самим, напасть или не напасть, когда. И чтобы сил, имеющихся у Украины, и возможной их хаотизации и деградации в результате принятия этого плана, не было достаточно для обеспечения новой обороноспособности для Украины в поствоенный период. Понимаете? Это очень важно, потому что Москва сможет тогда, даже не начиная боевых действий, там же сказано о выборах через 100 дней. Ну, понятно, какие это будут выборы. Вот. Под результатом такого мирного плана, с ущербом после коррупционного скандала с украинской властью и так далее, да еще и, так сказать, возрастанием роли Москвы как добившейся лучших условий, чем могла получить. Вот это очень важно. Потому что Тезис Трампа вот сейчас он озвучен после выступления Путина, там, ну, я вижу в ленте, что а вы и так проиграете Донбасс, поэтому отдайте его просто так. Так лучше проиграть, сохраняться жизнь. Так погодите, как можно заранее говорить о том, что Донбасс будет потерян, да, если это всего лишь будущее, его реконструкция? А в какой срок? Вот если 14 месяцев брали Покровск, Донбасс до административных границ Донецкой области, когда дойдет Москва? За месяц? За два? За год? Ну, то есть это какое-то отдаленное будущее. Ну, в масштабах войны там год – это уже отдаленное будущее. Тут каждый день все меняется. Поэтому на самом деле это тезис, который не выдержит критики. Это в той же копилке, что и говорился. Ну, Путин, если бы хотел, он бы вас взял бы еще. Танки просто по грязи не прошли. Это прям Трамп дословно говорил. А потом говорил, что он бумажный тигр. Мы бы, говорит, за неделю справились. А Путин вот бумажный тигр. А теперь опять Путин все захватит, весь Донбасс лучше отдайте. Просто так. Ну пусть захватит сначала.
Марк Захарович, еще про одну вещь хочу про обращение уточнить. Не знаете, по интонации, что ли, вот это выступление Зеленского напомнило то видео, которое он записывал в первые дни войны, когда он
Да.
вышел на улицу вместе со
Ну
своей
да, это прямо перед
командой.
Банковой находится.
Да,
Перед...
я здесь, никто не убежал и так далее. И это была
Да.
очень воодушевляющая картинка тогда, очень воодушевляющие слова. Сейчас, ну, нечто похожее по силе эмоций. Вот это у меня вызвало обращение.
Ну, я думаю, он на это рассчитывал. Зеленский умеет артикулировать настроениями. Он все-таки актер профессиональный и человек, который в этом понимает. Как воздействовать на эмоции, именно на эмоциональную составляющую. Я думаю, что вы понимаете, когда уже 4 года война, тут все-таки это даже уже не первично, чтобы людей там прошибло и так далее. Они же и так все понимают. Ну что, людей надо убеждать, что нельзя отдавать Донбасс, что нельзя отдавать до административной Донецкой области. Да они все прекрасно понимают. Вот люди, которые сейчас смотрят из Славянска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и дальше туда до границы городов. Они как должны чувствовать, что им придется либо уезжать, либо оказаться под оккупацией Москвы? Вот как они должны себя ощущать? Они, безусловно, имеют определенную позицию, и она воздействует на всю Украину. Потому что, ну, сколько времени, 4 года оборонять этот самый Донбасс, а сейчас подарить эти 6 с лишним тысяч квадратных километров, но нет таких настроений в Украине. То есть ему ломиться в открытую дверь нет смысла, Зеленскому. Его общественное мнение поддерживает. Тем более, что оно не даст ему полномочий подписать такой документ. Ну, не даст оно ему таких полномочий. Это будет капитуляция, но не даст ему общество таких полномочий. Понимаете, получается, что все 4 года получится зазря, что Украина боролась за свой суверенитет. Здесь резонерство Трампа, оно, вы знаете, очень как-то ущербно выглядит, потому что, ну хорошо, а зачем ты тогда нужен, чтобы подписать такие условия, даже посредник в лице Трампа не нужен? Ну, потому что Москва бы и плюс-минус с этим бы согласилась и при любых обстоятельствах, ее бы удовлетворило спустя 4 года, не в первый год, не в первую неделю, такой мир, потому что он дает ей массу преимуществ и контроля за суверенитетом Украины. Понимаете? Вот там первый пункт – Украина сохраняет свой суверенитет. А что вы под ним подразумеваете? Это под свою ответственность осуществление государственной политики в разных сферах, и военной, и экономической. Куда хочу, туда вступаю. Там, в Евросоюз – окей, в НАТО – в НАТО. Какую армию хочу, такую содержу, на сколько денег хватит. Какие угодно вооружения закупаю, создаю. Ну и так далее, понимаете? Как же это полный суверенитет? Это уже ограниченный суверенитет. Если вот это можно, а это нельзя. Это можно, это нельзя. Это, конечно, и для ресентимента, и для травмы это большая предпосылка. Мы такое видели в Первую мировую войну, кстати. Правда, это не аналогия прямая, когда кайзеровская Германия после мира, значит, была ограничена. Вермахт, там 4000 офицеров можно было иметь. Ну, масса там всяких ограничений было. И что же? К чему это привело? Зачем же это создавать условия, тем более, когда никто ничего не проиграл? Да, война истощает, но поражения военного нет. Это Москва создает картинку, что якобы уже имеет место военное поражение. Тут же рассказывают это так, что ну раз Покровск возьмут, раз Купинск возьмут, то значит уже точно выйдут к административной границе Донецкой области и дальше будут двигаться к Харьковской. Да не факт. Я вот в 22 году, в сентябре, вдруг обнаружилось, что 11 тысяч квадратных километров, тогда Залужный был командующим, взяли и освободили в Харьковской области. Одномоментно, там за неделю это произошло. Там две остальных недели добивали уже вопрос. Так что и ситуация еще может перевернуться. И казалось, что Америка и Европа были на стороне Украины. Ну, с Европой нет вопросов, а вот к нынешней администрации Соединенных Штатов с ее тезисами и резонами большие вопросы. А вы изменили позицию поддержки Украины? Вы ее согласовали с Конгрессом? Вы действительно так же считаете и двухпартийное большинство, например, по вопросу, когда был консенсус о поддержке Украины? Или это позиция Трампа, Уитков и группы его, значит, сателлитов, которые, значит, занимаются мирным вопросом? Так что здесь какая-то торопливость есть. Я вот уже озвучил тезис о том, что эта торопливость связана с какими-то ожиданиями, таким саспенсом со стороны Трампа, потому что, ну, блин, а если опубликуют эти файлы, и они будут восприняты, Эпштейна, я имею в виду, совсем болезненно американское общество, скажет, этот еще будет тут что-то определять? Может такое быть? Откуда я знаю? Может быть. Что там в этих файлах?
Марк Захарович, еще одна важная вещь, причем с двух сторон, мне кажется, идет напряжение. Во-первых, Вашингтон-Пост со ссылкой на свои источники пишет о том, что США допускает внесение по просьбе Киева правок вот в план урегулирования конфликта, как пишет Вашингтон-Пост, да, о прекращении войны. При этом Путин же делает заявление. Он говорит, план хороший, но требует детального обсуждения. Детальное обсуждение, как мне кажется, в речи Путина, это снова вот это вот устранить первопричины войны и все остальное.
Да.
Вот так это выглядит.
Я с вами совершенно согласен. Путин посылал двусмысленные сигналы. Из таких слов можно понять, что вообще-то еще и такой план его не устраивает. Давай жестче, еще больше. Но Путин такой. Ты ему кладешь палец в рот, он кусает руку и ногу. Поэтому, конечно, он будет паразитировать на теме по максимуму. Значит, что-то дает ему для этого самое. Он это озвучил. Он говорит, а мы уже взяли и Купянск, и Покровск. Вы вот просто, вас неправильно информируют, или там это является конфабуляцией, или чем-то таким, что непонятно, что там происходит. Да вот понятно, мы уже все захватили. Ну, это тезис спорный насчет захвата, при том, что никто не отрицает, что там перспектива того же Покровска плохая, он может пасть, в Купянске может чуть другая ситуация, но это не меняет той степени, что он даже произносит неправильно слово Купинск, понимаете? Купянск, точнее, надо Купинск произносить. Вот. И Красноармейск, он так называет Покровск по старому советскому названию. Непонятно, почему Красноармейск, но неважно. В общем, суть и смысл здесь такая, что знаете, вот если ты хочешь добиться каких-то своих интересов, ты о вещах спорных говоришь как в утвердительном порядке, как будто это общее место, как будто это все знают, но вот почему-то отрицают. Так он рассуждает о войне, что мы и тут взяли, и там возьмем, и так далее. Тем не менее, я все-таки считаю, что с Путиным все согласовывалось. Все, каждый пункт. Дмитриев бегал к нему и все это согласовывал. Это игра на публику. Но они, извините, сегодня днем еще заявляют, а мы вообще план не видели. А тут говорит, конечно, мы план уже давно видели. Песков-то заявил, мы план не видели.
Не, это несколько источников сообщили, что Путин чуть ли не там не до Аляски вот какие-то очертания там
Да, но он
видел.
сам сказал. Так вы видели или не видели? А я думаю, что они, безусловно, все это в режиме непосредственно, в ручном режиме согласовывают это все, бегает там, или говорят, что он там, чуть ли не во Флориду уже прилетел, Дмитриев, я не знаю, это правда, неправда, много чего говорится по этому, ну, неважно, ну, не прилетел. Они с Витковым занимаются этим планом, но не может никакой Дмитриев заниматься без соизволения, без индульгенции, выданной ему первым лицом. Так не бывает, в этой системе так не делается. То есть он все согласовывает, так сказать, и все делает, что ему говорят. Не то, что он хочет, а что ему говорят. И в такой конфигурации сдается мне, что они хотят добиться от Украины вот базисно уже этого, да, с помощью Трампа, инструмент давления, это Трамп. А потом потребует что-то еще. Оставляет для себя, мы же говорим, все цели СВО будут выполнены. Ну вот мы их выполняем. Отдайте нам еще и Запорожскую, и Херсонскую область. Я, кстати, такого вполне не исключаю. А у нас в Конституции это написано. Ну что делать? Вы уже Донецку отдали. Могут предложить какой-нибудь, знаете, первый этап. Вы выводите, начинаете части ВСУ, а мы туда зайдем. А потом, значит, будем досогласовывать остальные пункты. Я, кстати, не удивлюсь, если они такое потребуют. Вообще не удивлюсь.
Марк Захарович, вам не кажется, что этот план составлял тот человек, который очень плохо понимает дипломатию? Там так много таких странных мест.
Странных. Ну, это, скорее всего, Витков писал вместе с Дмитриевым. Ну, что касается Дмитриева, он хитрее намного, и я думаю, что они сознательно пошли по пути вот такого, знаете, примитивного весьма документа, который вообще мало имеет чего общего с практикой подобного рода написания договоров, соглашений, да, значит, этим занимались не профессионалы, но это сознательно на это Москва идет, чтобы допустить множество интерпретаций, чтобы потом говорить, ну, слушай, ну, план так составлен, что мы возобновили войну, и нет в этом нашей вины. Ну, или что-нибудь в этом роде, понимаете? Поэтому они отдали это на откуп, вот, и не подпускали, по-видимому, ведомство Марко Рубио, Госдеп, который бы, наверное, гораздо более профессионально решение этому вопросу подошел, а держали это в тайне и там составляли как могли. Многие говорят о непрофессионализме документа, но вот я еще раз хочу сказать, да это не так важно. Это не так важно для них. Для них это не так важно. Это, знаете, там кто Толерант-то? Кто? Витков, что ли? Вот. Про него вообще все понятно, все ясно и так далее. Поэтому для них гораздо достижение результата. Вот он, план-то 20-пунктный по Газе тоже не блестит, не блистает там каким-то качеством. Но, тем не менее, значит, из него не выполнена большая часть пунктов. Она такой в какой-то динамике, то ли будет, то ли нет. Например, разоружение ХАМАС. Так и тут. Ну, не будут выполняться какие-то пункты. Да и ладно. Война остановилась, можем приписать себе в капитал, значит, это дополнительных очков. По-моему, так там исходит из этого.
Вот сейчас Трамп ставит снова ультиматум. Уважаемый Зеленский, давай там до такого-то числа в
До
течение
четверга.
До четверга давай подписывай эту бумагу. Мы видели, что Трамп такие ультиматумы делал и до
Да,
этого. Да, мы помним. 2 недели, 50 дней и так далее. Скажите, чего больше у вас? Надежда, что в этот раз-то получится какую-то бумагу подписать? Или что опять все закончится тем, что каждый останется при своих позициях, на своих позициях, при своих, и мы зайдем на очередной круг, на очередной.
Я все-таки склонен думать, я сразу отвечу прямо на вопрос. Я думаю, что на очередной круг зайдем с неизбежностью по многим причинам, потому что тут европейцы сейчас вмешаются. Но, смотрите, единственная страна, которая подчинялась его ультиматуму, знаете какая? Украина. Он ставил ультиматум, она подписывала соглашение о минералах. Ну, он же поставил ультиматум, даже прекратил на неделю поставки вооружений и обмена разведданными. Украина пошла навстречу. Он потребовал, значит, прилетив в Стамбул, будешь встречаться. Все, вопрос нет. Зеленский прилетел, Путин нет. Когда в мае было достигнуто, так сказать, после заявления Путина 12 мая договоренность о прямых переговорах Украины и России. Соответственно, делегация Мединским возглавляемым Умеровым. То есть все требования, 30-дневным согласитесь прекращение огня. Уж забыли про то, что он сам Трамп предлагал 30-дневное прекращение огня. Украина согласилась. Сказала, да, мы готовы, давайте. Вот тот сейчас случай, когда Украина может сыграть в ту же игру, которую играет Москва, и в общем и целом не пойти на поводу у этих требований Трампа. Да, она рискует, что будут несколько последствий в виде остановки поставки вооружений, ну, в НАТО и, соответственно, в Украину за деньги европейцам, отмены передачи разведданных для целей, которые поражаются на территории в глубине России. И, возможно, что-то продолжение какой-то с коррупционным скандалом связанное. Да? Что там скажут, что и Зеленский тоже к этому имел непосредственное отношение, и какой-то выгоды получателем был от этой всей ситуации. Может такое быть? Да, может такое быть. Но цена столь велика, что здесь нужно маневрировать, и я думаю, Банковый и сам Зеленский это понимают, хорошо понимают. И, скорее всего, запустят какую-то такую манипуляцию, в результате которой это все растянется. А если выйдут файлы Эпштейна, то, может, Трампу уже не до того быть. У него другие головные боли будут уже. Вот я бы так сказал.
Марк Захарович, спасибо вам огромное.
Да.
Я напомню нашим зрителям, что в субботу, ну, то есть сегодня, когда вы видите нашу беседу, будет два сразу эфира на канале Марка Фейгина со Станиславом Белковским и с Аленой Курбановой. Не пропустите.
Да,
Спасибо
да.
вам.
Спасибо огромное. Всем всего доброго. До свидания.
Счастливо.